Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Здравствуйте. Как и было объявлено в прошлый раз, на прошлой передаче, у нас сегодня в гостях Алексей Исаев, историк. Но сегодня у нас речь пойдет не о Великой Отечественной войне, а о двух военных конфликтах конца 20 века. Это война за Фолклендские острова, начало 82 года, и лето 1982 года, ввод израильских войск в Ливан. И начнем мы с войны за Фолкленды. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
И вот скажите, пожалуйста, война за Фолкленды, ну, черт знает, где эти острова. Овцы там, по-моему, главное достояние. Это была война за ресурсы, может быть, там были какие-то ресурсы, или это была война за престиж Великобритании?
Я бы сначала хотел сказать, почему я вот заинтересовался войной 82-го года и вообще конфликтами современными на Ближнем Востоке. Дело в том, что эти войны позволяют так абстрагироваться от ситуации, не болеть за наших, как говорится. Потому что, естественно, когда мы изучаем войны с участием русских войск, мы так или иначе болеем за наших. И это, может быть, как-то замыливает глаз. А когда мы смотрим на какие-то абстрактные конфликты, это лучше позволяет понять механизмы ведения войны. Острова эти, затерянные далеко в Южной Атлантике, не представляли, на самом деле, большой ценности. Спусковым крючком для конфликта между Аргентиной и Великобританией стали вообще, страшно сказать даже, металлолом с островов к югу от Фолклендов, этот металлолом с баз рыбаков. И вообще говоря, когда аргентинцы начали очень уж активничать, их попытались одернуть, но вместе с тем они почувствовали некую политическую слабость Великобритании, поскольку она переживала тяжелый экономический кризис, и вообще говоря, к Тэтчер отношение Великобритании весьма неоднозначное. И вот когда она умерла, даже, так сказать, ходили люди и скандировали, я бы так сказал, непечатное выражение относительно того, что радовались ее смерти. Политика была весьма неоднозначна в плане деиндустриализации Британии, и вообще в глазах всего мира Англия становилась все слабее и слабее. И вот этим воспользовались аргентинцы, которые, например...
А в Аргентине в этот момент была военная хунта.
Да, военная хунта Галтьери, и у них были свои экономические проблемы, и политические, и какие-то там повстанцы, шарящиеся в лесах, и конфликт с Чили, не переходящий в горячую фазу, но, тем не менее, достаточно была реальная угроза того, что разгорится война и сухопутная. И аргентинцы, глядя на постепенную деградацию англичан, то есть они видели, что со страной происходит что-то, явно уводящее ее от той Британской империи, от которой не заходило солнце. Например, одним из значков, которые побудили их напасть на острова, которые они называли Мальвинскими, и считали своими еще там с 19-го столетия, это то, что англичане не стали перестраивать уже весьма дряхлые и чуть не разваливающиеся казармы для своего воинского контингента на Фолклендских островах.
А правда ли, что гарнизон на Фолклендах был человек 17 морских пехотинцев?
Да, было буквально несколько десятков человек. И аргентинцы решили устроить маленькую победоносную войну для того, чтобы поднять престиж вот этой правящей хунты, для того, чтобы отвлечь людей от экономических проблем. В общем, ситуация абсолютно классическая, как говорится, из учебников марксизма-ленинизма, вот эти вот маленькие победоносные войны. Они думали, что англичане не будут ввязываться в эту войну.
Облизнуться.
Да, что они, как говорится, утрутся от этого плевка в лицо, и можно будет безнаказанно занять острова, особого экономического прибытка от этого не будет, но, тем не менее, некие там преференции это обещало, по крайней мере, на бумаге. И недолго думая, я бы так сказал, достаточно быстро было проведено планирование операции по высадке на острова морской пехоты Аргентины. Происходило это в самом конце марта, в начале апреля. То есть непосредственно столкновение военное на островах было 1 апреля. И высадка была, можно сказать, по всем правилам. Высаживались они с использованием купленной американской техники. И вот смотришь на фотографии вот этой вот высадки, если не очень разбираться в форме, можно подумать, что это американцы захватывают острова, потому что вот эти вот здоровенные плавающие машины, которые использовал корпус морской пехоты США, вот практически такие же, другой модификации, использовали аргентинцы. Аргентинцы захватили острова, было небольшое столкновение, у них там сожгли пару бронетранспортеров, но, тем не менее, не было это столкновение кровавым, но по всем новостям уже вот новый фактор войны, вот чем новейшие войны отличаются, в них активно участвует средства массовой информации.
Ага.
И по всем средствам массовой информации прошли фотографии разложенных на бетоне военнослужащих Великобритании.
Угу.
Так сказать, с руками
на
затылке.
Руки на голове,
да, руки
пальцы
на голове.
Переплетены. Да.
Да, это было воспринято английским обществом как пощечина.
Угу.
И для правительства Тэтчер эта война была, разумеется, абсолютно не нужна. Оно изо всех сил резало расходы на самом деле уже давно, и предшественники Тэтчер тоже преуспели в этом деле. Постоянно сокращались расходы на армию и флот. И это было, я бы так сказал, тенденцией уже десятилетий, но тем не менее они начали оперативно собирать кулак и своего флота, и лучших частей армии для того, чтобы отбить эти острова. Это был воспринят удар по престижу, который нельзя переносить. И надо сказать, что если почитать мемуары участников, уверенности в своей победе не было. Но, тем не менее, очень быстро собирали, и надо сказать, что вот эти давние традиции англичан, они, конечно, им помогали.
Алексей, когда было принято решение не оставлять аргентинский захват Фолклендов без последствий, армада отправилась или на протяжении всего конфликта по частям подтягивались туда?
По частям. То есть была собрана сначала оперативная эскадра, которая двигалась в первом эшелоне, а затем подтягивались. То есть был даже момент, когда текущие потери привели к тому, что у англичан не было кораблей определенного типа, буквально день или два. Эсминцев такого так называемого проекта 42, к какому относился погибший Шеффилд, и подтянули свежие корабли и приняли участие в бою. Самой главной проблемой было то, что англичане буквально за несколько месяцев, даже не лет до этого, списали свои крупные авианосцы, на которых могли базироваться полноценные ударные самолеты. И они отправили к Фолклендам эскадру, которая могла для своего зонтика ПВО и для нанесения ударов по сухопутным войскам противника использовать только самолет вертикального взлета и посадки. Это была по тем временам высокая технология.
Харьеры.
Да, Харьеры, да, Харьер. Вот да, причем вот эти эскадрильи Харьер находились в процессе формирования, и на самом деле с формальной точки зрения аргентинцы очень вовремя все начали, когда старые корабли были уже списаны, а новые не были еще опробованы в бою, и обучение только проходило. И на самом деле было совершенно неочевидно, что вот это новое средство, вот эти вот технологии вертикального взлета и посадки, что оно работоспособно. Это не было доказано в бою, и на самом деле Фолкленды стали тем конфликтом, в котором самолет вертикального взлета и посадки показали, что они на что-то способны. Именно вот на что-то. И я хотел бы напомнить, как говорится, из школьного курса географии, что в южном полушарии зима наступает, когда у нас лето. Соответственно, аргентинцы, высаживаясь на островах, рассчитывали еще на то, что англичане запоздают с реакцией, начнется местная зима в июнь, на самом деле уже, когда конфликт был в самом разгаре, боевые действия в самом разгаре, зима начала показывать свои норов, и аргентинцы рассчитывали, наступит холода, зима, шторм выгонит английские корабли из ревущих сороковых, вот этих вот того района, где, собственно, находились эти острова, и постепенно все замнут, а ООН, Совет Безопасности уговорят прекратить боевые действия, и так или иначе острова достанутся им. Но вот это расчет, он оказался неправильным. Англичане практически мгновенно отреагировали, Тэтчер сразу же, вот, ее назвали «железной леди», в том числе за абсолютную, так сказать, твердость и непреклонность в реакции на вот эту пощечину от Аргентины. И все делали очень быстро, поскольку у них был недостаток кораблей, они взяли с прикола контейнеровоз «Атлантик Конвейер» и за считанные дни, буквально считанные дни, 8-9 дней, его переоборудовали в вспомогательный авианосец, с которого технически хотя бы могли...
Единство армии тыла.
Ну, я бы так сказал, все же давние традиции. И Англия на тот момент еще оставалась одним из индустриальных лидеров всего мира. Поэтому за считанные дни сделали и временное жилье, и генераторы, и опреснители, и сделали из стоящего на приколе контейнеровоза такой эрзац-авианосец. Я о нем чуть позже расскажу, что ему было суждено сыграть весьма ощутимую роль в конфликте, и его участие, от его участия на самом деле очень много зависело, и то, что он был впоследствии поврежден и потоплен, изменило лицо конфликта. Потому что стороны хотели воевать по-новому. Вот чем интересна эта война? Это такое зарождение новой эры, в, может быть, в большей степени, чем Вьетнам. Острова каменистые, достаточно большие по своим размерам относительно тех сил, которые были на них задействованы. На них было задействовано обеими сторонами примерно около 10 тысяч человек. То есть там 8 тысяч англичан, там 12-16 тысяч аргентинцев. И собирались по вот этим вот каменистым тропам не ходить ножками, а летать на вертолетах. То есть подтягивать себе снабжение с помощью вертолетов. И это собирались делать и англичане, и аргентинцы. И вот получилось у них или нет, это вот оказалось одной из интриг. Вообще, война показывает, что всегда вот любой план, это даже, как говорится, и великие военные мыслители говорили, и Лев Толстой о том, что все планы начинают стремительно рушиться, когда сталкиваются с действительностью. Потому что один из уроков – это того, что на что люди рассчитывают, оно оказывается... разбитым, как говорится, стеклянный стакан на бетонную стену. Рассчитывали на одно, получается другое. И это касается обеих сторон конфликта. И поэтому оценка, несмотря на то, что англичане победили, я, как говорится, сразу скажу, что убийца садовника и англичане победили, но тем не менее нельзя сказать, что для них война шла как по маслу. И даже говорить о том, что, так сказать, они полностью уложились в график, это нельзя. Но, тем не менее, да, они быстро двинулись вперед. Кроме того, это был разгар холодной войны. У них имелся, у англичан, флот тяжелых бомбардировщиков реактивных, которые они использовали для того, чтобы разбить взлетно-посадочную полосу в Порт-Стэнли.
Это столица Фолклендов.
Это столица Фолклендских островов. Там был хорошо оборудованный аэродром. И аргентинцы перебрасывали и войска, и предметы снабжения для них транспортными самолетами. Опять же, конфликт нового времени, широкое использование транспортной авиации, когда довольно далеко находящиеся от континента острова, достаточно быстро на них была собрана немало группировок, поскольку, увидев реакцию англичан, что англичане, так сказать, уперлись и сказали, мы никакие переговоры не пойдем, аргентинцы начали спешно накачивать острова войсками, при этом, опять же, конфликт нового времени... В отличие от миллионных армий Второй мировой войны, тогда людской личный состав был в большом дефиците, во-первых. Во-вторых, снабжение каждого человека стоило и дорого, и больших средств, поэтому участвовали в бою, на самом деле, небольшие по размерам армии. Когда читаешь о Второй мировой войне, когда там дивизии, корпуса, армии, тут, как говорится, в описаниях сражений участвуют отдельные роты и батальоны. Но даже сначала это непривычно, что основной единицей оказывается там батальон. И фактически действуют такие небольшие группки вот на этих каменистых островах.
Кто принимал участие в конфликте и с аргентинской и с английской стороны. Причем аргентинцам же ведь, ну, на взгляд дилетанта, ближе, сподручнее, аэродромы на материке, собственно, в самой Аргентине. Это правда, что 10 тысяч и с той, и с другой... 10 тут, тысячи, 10...
Ну, округленно, да. То есть...
Да.
Принимали, на самом деле, участие самые разные контингенты со стороны англичан. Это, на самом деле, были элитные войска. Это были парашютисты, которым не суждено было там прыгать с парашютом. Они высаживались с кораблей.
Парашютный полк. Это красный билет.
Нет, там два батальона было.
То есть два батальона.
Да,
было.
И помимо этого морские пехотинцы участвовали,
морские
и команды.
Морские пехотинцы или спецподразделения морской пехоты?
И то, и другое.
И то, и другое.
Да, то есть использовалось, так сказать, это все элитные части, они использовали, в принципе, как обычная пехота. Но при этом, естественно, кто-то был подготовлен к тому, чтобы высаживаться на берег, кто-то не был, как в случае с парашютистами. При этом использовались вот эти вот подразделения специального назначения. И одной из проблем Аргентины, вот вы правильно сказали, вроде бы близко, вроде бы, так сказать, да, вроде бы, так сказать, все карты в руки, но проблемой правительства Галтьери было то, что они боялись конфликта с Чили, который вот-вот начнется, и чилийцы воспользуются временной слабостью Аргентины для того, чтобы вторгнуться, так сказать, своими сухопутными войсками на территорию...
А есть данные о том, что англичане вот это старались организовать нечто подобное?
Ну, это, что называется, это само организовалось, то есть это было фактом, таким, так сказать, фактором постоянно действующим. Понятно, что англичане в своих расчетах могли это учитывать, но де-факто получилось, что была объявлена в стране мобилизация, и большая часть призывников отправилась на границу с Чили. Она отправилась не на острова, так сказать, защищать их от того, чтобы высадились злобные англичане и всех, так сказать, перекололи шампалами в ухо, а стоять на границе и ждать у моря погоды. И еще одной из проблем было то, что острова-то находились далеко к югу, то есть близко к Антарктиде. А значительная часть солдат аргентинских, они были из провинций, которые отличаются теплым и благоприятным климатом. Ведь Аргентина, она же известна чем? Своим сельским хозяйством. У них отлично.
Вот я постоянно, вот, Алексей, извините, я вас перебью, я постоянно встречаю примеры такой организованности во всех войнах практически. То, что вот называется по-русски бардаком.
Да, и вот этот бардак, он замечательно наблюдался по обе стороны фронта. И не надо думать, что, так сказать, отлично, так сказать, английские джентльмены, так сказать, покуривая трубку, завернутые в пледы, там крушили каких-то дикарей. Аргентина, на самом деле, была очень европеизированной страной. И вот если смотреть на кадры хроники, там, фотоматериалы тех лет, не подумаешь, что это страна Южной Америки. Вот те же сценки можно было бы увидеть на улицах какого-то европейского города. Но, тем не менее, и для англичан, и для аргентинцев это была война в условиях непривычных холодов. Таких, можно сказать, почти арктических условиях. И для аргентинцев, может быть, даже в большей степени, поскольку жители провинции с теплым климатом, попав вот на эти каменистые острова, где, что называется, даже дрова добыть большая проблема, они очень сильно страдали от холода и вообще от пронизывающего ветра и таких нечеловеческих условий, которые отличают эти острова. Они, в общем-то, были малолюдными, в том числе из-за того, что был суровый климат, не благоприятствовал тому, чтобы на ней надолго оставались люди. Но при этом, вот вы правильно сказали, с бардаком было все
да,
замечательно.
И с той, и с другой стороны.
Да, с той, и с другой стороны.
И с той, и с другой стороны.
Да.
Тут вот у нас есть слушатель, я не знаю, то ли это его зовут Анна Ивановна, то ли Герман, там с полом проблемы наверняка. Он непальский и сипай, значит, матчастью чи, или, ну, в любом случае, учи, гурки, речь идет о гурках, прости, это привилегированные солдаты, которым много чего предоставляют англичане. Гурки участвовали там, И, по-моему, и...
Ну, я бы так сказал, там был сбор по сосенке.
Но это был цвет английской армии.
Да, и на самом деле с аргентинской армией, естественно, вот их морские пехотинцы отличались хорошей выучкой. И вот говорили, один из наших слушателей говорит, одного английского генерала спросили, сколько будете воевать. Он ответил, что если в аргентинской армии большинство испанцы недели, итальянцы один день. Война, напомню, продлилась больше 70 дней. И когда англичане начали высаживаться на островах, они высадились вместе довольно далеком от конечной цели, Порт-Стэнли. Да. Пролив между двумя островами, они как вошли в этот пролив и высадились в бухте Сан-Карлос. Там находилась всего одна аргентинская рота. Полное превосходство, ночью они высаживаются, использовались приборы ночного видения, опять же, это один из примеров войн, в которых начали использовать эти вот новейшие средства. И аргентинцы умудрились за первые несколько часов высадки убить у англичан сразу 3 вертолета «Газель». Рота аргентинцев огнем своего стрелкового оружия, ну, естественно, в том числе...
Это к вопросу о непобедимости и эффективности знаменитого английского спецназа.
Но это были вертолеты, не относящиеся к спецназу, это были просто вертолеты поддержки. Но, тем не менее, когда происходили небезвестные события в Славянске, когда пополченцы один за другой били вертолеты украинских вооруженных сил. Вот у меня это сразу вызвало ассоциацию...
Я бы добавил славных украинских сил.
Да.
Я думаю, надо.
Да, как говорится, непобедимых, легендарных, не боюсь этого слова. Да. И мне это живо напомнило вот эту высадку в заливе Сан-Карлос, когда прилетает один вертолет, чтобы раздавить эту несчастную аргентинскую роту, которая отошла. Она понимала, что биться на пляже с десантом, устраивать Амаху-Бич, они физически не могут, потому что стоят корабли с пушками, которые, в общем-то, могут разнести их на молекулы. Они отошли на господствующую высоту и наблюдали. И когда их попытались затоптать, послали один вертолет «Газель», они его дружным огнем сбивают. Англичане... Что-то идет не так, посылают еще один вертолет, бах, сбивает вертолет. Наконец, когда они послали третий, они уже действовали поосторожнее, но все равно сбили, но он уже не рухнул, а сел на вынужденную посадку. И, по крайней мере, его экипаж был спасен. Но, тем не менее, англичанам, хотя они высаживались, можно сказать, практически без противодействия, был такой дан сразу урок о том, что их противник не такие уж дураки и лузеры, как можно было бы подумать. Следующий урок на эту тему был дан уже в июне, когда они захватили вот эту бухту Сан-Карлос, а дальше надо было топать по горам. Англичане не горели желанием, и они решили бодренько обскакать эти горы по морю, высадиться в бухте поближе к порту Стэнли. И там они, опять же, допустили роковую ошибку. Они днем оставили десантные корабли на рейде, при том, что английский ВВС на тот момент, точнее, морская авиация, не господствовала в воздухе. Опасность от аргентинцев была. Стоит десантный корабль «Сэр Галахед». Что вы думаете, первым с него стали сгружать? Ни за что не угадайте. Полевой госпиталь. Полевой госпиталь, у него еще сломалась рампа. И вот это вот, не торопясь, через кран, они выгружают барахло полевого госпиталя. Это как раз самое нужное было, что надо было усаживать в первую очередь. И тут прилетают аргентинские самолеты и всаживают в «Сэр Галахед» бомбу. И он горит. А там внутри сидят солдаты, набиты туда, как сельдь в бочке.
Но ведь госпиталь уже выгружен.
Ну вот уже, да, и, да, вот, да, и, да, у, да. И у него сразу же нашлась работа. И, да. И корабль запылал. И «Сэр Галахед», «Сэр Тристан», два корабля были потеряны, можно сказать, ни за что. Вот это пример того, что не надо забывать о том, что противник тоже не дурак и тоже хочет жить.
Сейчас новости на радио «Говорит Москва», а после новостей мы продолжим наш разговор о сражении за Фолклендские острова.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу с историком Алексеем Исаевым. Речь идет о войне за Фолкленды.
Да, вот нам тут пишут. Несладко пришлось кораблям от английской авиации. Эсминец Шеффилд чуть не потопили французскими ракетами.
Ну, аргентинцы.
Да, аргентинцы. Аргентинцы. Я хочу сказать, что де-факто его как раз потопили. И то, что он, как говорится, выгорел, а потом сам утонул, это уже было, что называется, деталями процесса погребения. Угу. А произошло, на самом деле, все из-за постоянной копеечной экономии. То, чего стоит избегать, это экономии на анучах. Поскольку, например, на Шеффилде у него даже якорь был один. Вот если смотреть на фотографии корабля, он, у него с одной стороны на носу висит якорь, а с другой гладкий борт. Экономили даже на этом. Естественно, вся экономия это простиралась абсолютно на все системы. На одном, на втором, на третьем постоянно, где хоть где-то вырывали хоть какую-то, как говорится, сотню фунтов. И это обернулось человеческой трагедией, когда...
То есть экономия вот присутствовала в лучшем виде.
Да, она в лучшем виде присутствовала. Англичане бодренько, значит, прибыли на театр военных действий. Первые одержали первые успехи, в основном в воздушных боях. И тут-то их атакуют аргентинцы, причем ирония судьбы заключалась в том, что один корабль такого же типа англичане продали именно Аргентине, и они знали все его особенности и недостатки. И находился Шеффилд в дальнем радиолокационном дозоре, то есть он находился, можно сказать, на передовой, и аргентинцы с континента атаковали его двумя суперэтендарами, французскими самолетами с противокорабельными ракетами «Экзосет». В этот момент, опять же, из-за копеечной экономии не отладили электронное оборудование, и для того, чтобы вести переговоры через спутник, так сказать, со штабом, корабль выключил локатор и остался на время слепым. Его начали сообщать: «На тебя летит», включил радар, но это уже было поздно. И что самое, опять же, вот, так сказать, так как трагикомичности ситуации дало то, что ракета не взорвалась. Она врезалась в корабль, прошила борт, но не взорвалась. Она прошла, страшно сказать, через камбуз, но, тем не менее, она, во-первых, подожгла камбуз. Там было чему гореть. Попала в часть, в среднюю часть корабля, где находилось множество механизмов энергетической установки. Разгорелся пожар, причем этот пожар разделил корабль сразу надвое. И так получилось, что нужные для пожаротушения системы оказались доверены людям, которые не могли ими пользоваться. А, кроме того, вырубились сразу генераторы, на которых тоже сэкономили, их не было, так сказать, они не были забэкапированы. В результате корабль бодренько горел. Следующая экономия была на противопожарных костюмах. Они начали пропускать жар, синтетическая одежда плавилась и прилипала к телам моряков, которые пытались это тушить, тяжелые ожоги. В общем, после такой многочасовой борьбы с пожаром корабль был брошен, дальше отведен за пределы 200-мильной зоны вокруг островов и сам затонул. Еще один успех был с такой же ракетой уже у порта Стэнли. Опять же, англичане взорвались, подошли поближе, уже когда боевые действия стали приближаться к порту Стэнли. Им с берега всадили еще один экзосет. На этот раз обошлось без настолько, так сказать, жуткого пожара. Корабль удалось сохранить, но из боевых действий он выбыл. А в основном англичан топили обычными бомбами, невысокоточными, совершенно обычными чугунками. С топ-мачтового бомбометания аргентинские штурмовики «Скайхок» американского производства.
Алексей, вот общий вопрос. Первое. Приходилось считать, что знаменитый английский спецназ, который в мире, по-моему, уже распропагандирован лучше, чем Кока-Кола, жвачка, это САС, там, вот это СБС, и гурки, от криков которых аргентинцы цепенели и сразу сдавались, и ночью, и днем. Это первое. Ну, спецназ выиграл войну. Это раз. Второе. Насколько сильна была профессиональная английская армия против призывной аргентинской? И третий вопрос. Вы говорите об обычных средствах ведения войны. Обычные бомбы. Они успешно противостояли английским войскам, английскому флоту, которые, в общем-то, были... Ну, экономно, но по-современному вооружены. Первый спецназ.
Да, что касается спецназа. Действительно, был широко разрекламирован все, что я еще раз скажу о том, что война постоянно освещалась в газетах. И чуть ли не аргентинцы получали последние новости о том, что англичане пойдут на порт Стэнли из газет. И в газетах был широко разрекламирован эпизод, когда английские спецназовцы на острове Пебл, один из двух островов Фолклендских, в его северной части был островок, на котором располагался аэродром с аргентинскими штурмовиками «Пукар», легкие турбовинтовые самолеты. И английский САС осуществил ночную акцию при поддержке с моря, эсминец стрелял из корабельного орудия, чтобы заставить аргентинскую охрану попрятаться. Налет на аэродром, сожгли пяток этих штурмовиков «Пукара», но на самом деле это был такой, я бы сказал, комариный укус по аргентинской авиации. У аргентинцев и так были другие взлетные полосы. Если бы они хотели противодействовать, они пытались противодействовать высадке, они и так это делали. И вот этот вот рейд, он, конечно, был красиво разрекламированный, но большого значения он не имел. А вот другой рейд, о нем предпочитали помалкивать, когда предприняли попытку высадиться на континенте и уничтожить суперэтендара. И закончилось это все...
французские самолеты.
Да, французские самолеты корабельные, да, которые летали с берега с противокорабельными ракетами. И вот этот рейд, он закончился просто пшиком. Он закончился, я так сказал, интернированием отряда спецназовцев английских в Чили. Поскольку они даже не добрались до аэродрома, где находились эти тендеры.
Алексей, а был ли, когда аргентинцы сбили вертолет, на котором было 12 САСовцев?
Да.
Это же ведь колоссальная потеря, это же штучные...
Да, вертолет на самом деле сбивали немало, и, так сказать, потери людские при сбитии вертолета, если в случае с «Газелями», о которых я рассказывал, там только экипаж, они были ударными, то транспортные вертолеты, они были всегда такой лакомой целью, и когда их сбивали огнем земли, то это приводило к человеческим жертвам немалым, но... Надо сказать, что англичане, тем не менее, чего они добились, ядерная держава, подводная лодка, сразу же, атомная подводная лодка, сразу же списала, свела на нет все действия аргентинского флота. Когда в самом начале конфликта подводная лодка «Конкерор» потопила американский, построенный американцами, проданный аргентинцам, я бы так сказал, к тому моменту уже антикварный крейсер «Бельграна».
Адмирал «Бельграна».
Да, адмирал «Бельграна». Его вообще собирались продать обратно в Америку для переоборудования в музей. Это, как говорится, все, что надо знать об этом крейсере. Но, тем не менее, удар из-под воды, причем нанесенный старыми торпедами, не управляемыми по проводам, никакими не с акустическим наведением, обычные дубовые торпеды, как говорится, времен образца Второй мировой войны. Был потоплен этот корабль, абсолютно неожиданно для аргентинцев, 300 человек погибших, даже больше 300, по-моему, 314 человек, половина всех потерь Аргентины в этом конфликте, да. И аргентинцы стали бояться использовать любые корабли в бою. У них был свой там, так сказать, антикварный авианосец, но тем не менее, Винтесика де Майо, 25 мая. Но, тем не менее, они не решились его двинуть против англичан именно из-за опасности удара из-под воды. И вот эти три подводные лодки атомные, они показали себя чудо-оружием. Но, тем не менее, в целом... Обычно говорят, что Фолклендская война показала полное преимущество профессиональной армии над призывной. Но на этот вопрос, даже вот я читаю английскую литературу по войне, они прямо об этом пишут, что этот вопрос не столь однозначен, потому что и со стороны аргентинцев участвовали профессиональные подразделения. Еще одним фактором стало то, что аргентинцы для себя начали войну не вовремя. Был уволен один призыв, а набранные новобранцы еще их не успели обучить.
То есть, вопрос о бардаке.
Да, то есть стоило, может быть, опять же, вот как в таких случаях поступали в Красной армии, на самом деле практиковалась у нас, например, задержка призыва. То есть призывники, которые должны были, так сказать, разойтись по домам, их оставляли в армии. И вот эта вот практика, она на самом деле была вполне разумной. То же самое, на самом деле, российская армия по тем же граблям прошлась в Чечне, когда тоже был уволен предыдущий контингент, а набранные еще не успели обучить. Поэтому как бы себя показали, как себя показали те призывники, которые успевали обучить, это, я бы так сказал, очень большой вопрос. И англичане не считают ситуацию однозначной. Когда они шли в атаку на аргентинские высоты, на которых сидели призывники, уже измученные, я бы так, голодом и холодом, голодом от абсолютно буквальном смысле аргентинцев, одной из проблем стало то, что они не смогли нормально снабжать ту группировку, которую там разместили и рассадили по высотам. Они собирались это делать с помощью вертолетов. Вертолеты позбивали, аэродромы, так сказать, были выведены из строя, не хватало горючего и прочее. В общем, снабжение вертолетами провалилось, как у англичан. Как раз вот я обещал сказать, и сейчас скажу, что у обоих сторон они наступили на одни и те же грабли с вертолетами, с снабжением по вертолетам, и оба в результате были вынуждены ходить пешком. Когда свой национальный праздник 25 мая аргентинцы еще одной ракетой «Экзосет» утопили вот этот вот контейнеровоз эрзац-авианосец «Атлантик-Конвейер», на нем погибло оборудование и, самое главное, вертолеты, которым предполагалось возить англичан, чтобы они ножками не ходили по горам. Кстати, и у тех, и у других нет вертолетов, все ножками. Естественно, таскать предметы снабжения по вот этой всем каменистым, я бы сказал, отсутствию дорог, направлений, было тяжело, и дальние гарнизоны аргентинцев в том числе и голодали. И вот когда вот этих вот людей, замерзших и голодных, фактически находящихся в окружении, уже в июне атаковали англичане, тем не менее они оказывали им ожесточеннейшее сопротивление. И англичане пытались атаковать ночью, пользуясь приборами ночного видения. Но аргентинцев тоже оказались снайперские винтовки с ночными прицелами. Они щелк-щелк-щелк и, так сказать, выбивали английских парашютистов, в том числе ночью. Аргентинцы ставили минные поля. Но, тем не менее, в условиях изоляции, то есть самой главной проблемой аргентинцев была не призывная армия, а изоляция. То есть не факт, как бы в таких же условиях повела себя английская армия, если она оказывается изолированным на вот этих вот клочках земли каменистых при плохом снабжении, при абсолютно, на самом деле, безнадежном положении, ввиду того, что они окружены и обложены со всех сторон английским флотом, и доставлять даже самое необходимое составляет очень большую проблему. Вот как бы повели себя англичане, совершенно неоднозначно. Но аргентинцы, да, в какой-то момент решили, что ситуация безвыходная, и стали сдаваться. Тут на этом война закончилась. Произошло это 15 июня, когда подошедшие к Порт-Стэнли английские части приняли капитуляцию аргентинского гарнизона, и им сдалось в плен больше 10 тысяч человек. И, кстати, свалили свое оружие. Вот эти вот, опять же, война продолжалась в средствах массовой информации. Вот эта вот картинка, которая была показана, она показала, что вроде бы профессиональная армия превосходит призывную. Но это только часть картины.
Стоят эти люди с замотанными лицами, потому что они действительно секретные, эти военнослужащие САСа, в мужественных позах.
Ну, картинка была. Колонна
там аргентинских пленных идет. То есть, ну, как кино.
Да, война, хотя на самом деле, да, да, хотя на самом деле это все шло трудно, и потери англичан и аргентинцев в этой войне, они, я бы так сказал, против аргентинцев сильно сработал Бельграно. Вот если бы не потопили Бельграно, потери были бы вполне сравнимы. Я имею в виду потери тех людей, которые легли на поле боя. Не говорю там, так сказать, безвозвратные потери в лице 11 тысяч пленных.
Какой основной вывод сделан был из этой войны людьми, которые изучают военную историю?
На самом деле был сделан вывод о том, что самая главная проблема противостояния авианосным ударным группировкам – это их обнаружение. Несмотря на то, что аргентинцы претендуют на то, что они даже якобы попали в английский авианосец, они не смогли его обнаружить. То есть в чем было дело? Английские корабли стояли к востоку от Фолклендов, далеко от континента, и окруженные вот этим вот радиолокационным дозором, который не позволял аргентинским самолетам пробиться и хотя бы увидеть на радаре самую лакомую цель – два авианосца. И на самом деле в Советском Союзе-то это и так понимали, и это только усилило мнение о том, что главная проблема – это целеуказание. То есть знать, где находится авианосная ударная группа противника. Потому что, зная ее координаты, можно было, да, послать дальнобойную ракету и накрыть. Но надо сначала знать эти координаты. Поэтому в СССР у меня создавалась такая система «Легенда», которая радаром из космоса. Представьте себе спутник с маленьким ядерным реактором, который светит вниз радаром, Один такой спутник уронили в Канаду. Ну, там он большей частью сгорел. На самом деле больше шумели о том, что русские кидаются ядерными отходами, чем на самом деле чем-то кинулись. Но, тем не менее, это была сложнейшая задача. И эта война только подтвердила, что авианосец – это очень крепкий орешек. Несмотря ни на что, его очень тяжело достать. То есть, когда до него что-то долетит, конечно, все эти тонны топлива и боеприпасов, они превратят его в костер. Но сначала должно надо обнаружить и пустить, и долетел. А так еще показал действительно, что экономить на анучах не нужно. Потому что экономия оборачивается человеческими жизнями. И даже, кстати, устаревшие боеприпасы из-за высоких скоростей полета у аргентинцев больше половины бомб банально не срабатывали. Они попадали в корабль, но не взрывались. Но даже вот эти чушки, они приводили к тяжелым повреждениям, выводу кораблей из строя, а в одном из случаев попытка обезвредить бомбу привела к ее взрыву, и потому что корабль оказался потерян. Поэтому, несмотря на вот эти высокие технологии, вполне, так сказать, посконные вещи обеспечения пожарной безопасности, они еще раз были подтверждены. И, конечно, Англия все же была богатой страной. Она могла себе позволить послать, так сказать, два бомбардировщика, сбросить несколько бомб на Порт Стэнли, взлетную полосу, и обеспечить его там 8 заправщиками. При этом нельзя не забывать, опять же, подводя итоги, что очень большую роль сыграла помощь Соединенных Штатов,
Великобритании. Вопрос. Вот вы можете уже сейчас задавать вопрос Алексею Исаеву в письменном виде, там, через сайт или в виде СМС, +7 925 48 0 48, и можете звонить по телефону прямого эфира 7373-948 по московскому коду 495. Вот вопрос от слушателя имени Анатолий. Он считал, что вся система шифровки у аргентинцев, все машины были поставлены американцами. И американцы все передали англичанам.
Да, такая легенда есть, но, тем не менее, подтвержденных сведений о том, что именно читали переговоры, этого нет. И, на самом деле, это и не понадобилось. А вот что было передано англичанам, это все характеристики и штурмовиков «Суперэтендар» и ракет «Экзосет». А еще американцы с барского плеча давали огромное количество горючего для английской группировки. И вообще помощь американцам за достаточно короткую войну оценится в $60 миллионов. То есть по $1 миллиону в день вкладывали американцы в своего союзника, чтобы союзника, не дай бог, не побили. И, так сказать, это не имело никаких...
Была вообще такая вероятность, что аргентинцы побьют англичан?
Ну, она была не нулевой, но сейчас, вот, так сказать, в ретроспективе, когда мы знаем практически все об этом конфликте, она была очень малой. То есть авианосцы бы они не достали. Если были другие самолеты, что называется, если бы СССР поставлял вооружение Аргентине, то, может
Кстати,
быть...
Кстати, вот интересуются кое-какие слушатели... Кому помогал СССР? А надо ли помогать кому-нибудь?
Ну, вообще говоря, СССР не помогал ни в коей мере аргентинцам. Опять же, по официальным данным, возможно, какие-то данные спутниковой разведки неофициально передавались, но это, опять же, это не играло принципиальной роли. Единственное, что мы сделали, в чем заключалась помощь СССР, в этих водах действовали советские рыболовные суда, может быть, в кавычках рыболовные, конечно, я думаю, что и это тоже было. И они участвовали в операции по спасению моряков крейсера «Бельграна». Но вода была холодная, и все закончилось, на самом деле, да, вылавливанием трупов аргентинских моряков. И вот эта вот трагическая миссия, такая печальная, она была выполнена советскими моряками, опять же, официально мирного рыболовецкого флота, и тела погибших аргентинских моряков доставили на родину. Вот это то, что сделал реально Советский Союз, это то, что подтверждено документами, и то, что действительно было. Мы наблюдали, но не вмешивались. То есть летали в том числе и наши самолеты на пределе дальности, да, смотрели. Но мы именно смотрели. Мы не имели ничего общего, так сказать, с правительством Галтьери. Может быть, если бы он заранее объявил о социалистическом курсе, но тогда бы и расклад был другой.
То есть можно сказать, что в этом случае, если Советский Союз и участвовал, то об этом ничего не известно.
Да, об этом ничего не известно, да, и никакой роли это не сыграло. Советского вооружения в конфликте не было. Единственное, что можно такой вот, одна из черточек русской истории, это то, что некоторые аргентинские летчики имели отчетливо русские фамилии. Видимо, это потомки иммигрантов еще первой волны.
Там же в Аргентине достаточно большое количество
русской колонии. Украинцев. И вот когда читаешь про боевые вылеты, и когда наталкиваешься на фамилию явно русскую, понимаешь, что, скорее всего, это послание, да, послание из времен революции и гражданской войны в России.
Ну что ж, пожалуйста, звоните.
Да, вот нам задали вопрос, английский принц был на той войне? Отвечают, да, был, он был вертолетчиком. Но море крови, гора костей. За что? За утес в океане? Может, хоть рейтинг Тэтчер до 80% поднялся? Спрашивает нас Герман. Отвечает, да, рейтинг Тэтчер взлетел до небес, и ее, несмотря на то, что к ней относились, на самом деле, мягко говоря, неоднозначно, второй срок ей был обеспечен именно этой войной. И на самом деле, может быть, она, как говорится, чутьем политика почувствовала, что надо вмешаться, и мы обязательно победим. И, так сказать, это подняло на недосягаемую высоту ее авторитет и позволило продолжить эти реформы, которые имели, как многие считают, неоднозначный эффект.
Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Спасибо большое за передачу. Алексей, вы сказали в начале передачи, что огромную роль в современных войнах играют средства массовой информации. Я бы сказала, что они являются участниками войны в современных условиях.
Да, да, я согласен.
Скажите, пожалуйста. Алло.
Да-да-да.
Скажите, пожалуйста. Но в таком случае и огромное значение имеет, в чьих руках находятся эти средства массовой информации. Вот сегодня против России ведется война.
Стоп, вопрос по Фолклендскому конфликту.
Ну, а или сегодня ходили вообще о СМИ, да.
Да, все.
Я хочу спросить, если против нас ведется война, официально объявленная, то, наверное, имеет значение, что наши средства массовой информации...
Вопрос ваш понятен.
В руках врагов.
Спасибо большое. Спасибо.
Да, ну, я так скажу, что действительно у нас были извлечены уроки из Первой Чеченской войны.
Когда некоторые средства массовой информации были куплены на корню просто.
Ну, куплены, не куплены, но, скажем так, давали информацию, которая была объективно вредна российской армии. Во втором чеченском конфликте были сделаны соответствующие выводы, и, я бы так сказал, обстановка на информационном фронте была уже совсем другой. Это если говорить о нашем недавнем времени. А так, да, причем средства массовой информации, они постоянно обсуждали, пережевывали счет в конфликте, кто сколько самолетов сбил. То есть, естественно, вот эти вот россказни аргентинцев про то, что они всадили ракету в английские авианосцы, они шли в газеты. То есть, вполне возможно, что для газет это все и придумывалось. Да, еще тут сказали штурмовики. Странное название штурмовика. Штурмовик Пукара называется. Это птичка такая.
Птица они, тропическая, да, по-моему, какая-то.
Да, вот насчет предыстории конфликта, я, в принципе, вначале сказал, что на предыстории конфликта был спор из-за металлолома, оставшегося после китобоев. Ну, это как бы спусковой крючок. А так просто каждая из сторон считала, что острова ее, и аргентинцы решили этим воспользоваться.
Новости сейчас на радиостанции «Говорит Москва». А после новостей мы продолжим, но тема будет другая.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Продолжаем нашу беседу с историком Алексеем Исаевым. Итак, лето 1982 года. И Израиль вводит свои войска в Ливан. Операция «Мир Галилеи», по-моему, она так называется.
Да,
что к этому привело, Алексей, формально и на самом деле?
Да, в общем, 82-й год был богат на события. И в Южной Атлантике, и на Ближнем Востоке. Вообще, история, которая привела к вторжению израильских танков на территорию Ливана, она началась в 1970 году, когда король Иордании хлопнул кулаком по столу и сказал, что не буду я терпеть на своей территории организацию освобождения Палестины. И сначала он пытался увещевать ООП, но потом дело дошло до применения военной силы, я не шучу. В сентябре 70-го года была применена против боевиков ООП военная сила Иордании, и их выгнали 200 тысяч человек в Ливан. Маленькое государство, и на самом деле на рубеже 70-х-80-х оно было, как выражается, Алексей, на Западе, failed state.
Я прошу прощения, вот оттуда и пошло название организации «Черный сентябрь», вот от событий, и иорданцы их так резали, что уходили в Израиль сдаваться. Партизаны палестинские, да, сдавались израильтянам.
Да, а причина это была то, что Израиль, так сказать, говорил о том, что государство, на территории которой располагаются тельные боевики, несет полную ответственность. И во имя, так сказать, нормализации отношений, в том числе и под давлением Запада, король Иордании принял вот эти вот решения, которые раскрутили, я бы так сказал, конфликт на самом деле на новый уровень, вывели его на новый уровень. А в Ливане ОП вполне удобно и вольготно себя чувствовала. Там постепенно разгоралась гражданская война. И вообще говоря, для Израиля это был противник слабый, заведомо, но постоянно доставлявший неприятности, вызывавший большой общественный резонанс. Обстрелы территории Израиля, высадки в том числе с моря, проникновение, просачивание неких диверсантов, которые наносили, опять же, в масштабах страны, может быть, небольшой ущерб, но, тем не менее, большой общественный резонанс. И когда была в 78-м году так называемая резня на прибрежной дороге, когда на резиновой лодке боевики ОП высадились недалеко от Хайфа и начали, так сказать, нападать на тех израильтян, которые ездили по дороге, это привело к тому, что была использована израильская армия, вторжение на небольшую глубину в Ливан, затем по решению ООН, так сказать, и политическому давлению, Израиль обратно отвел свои войска, но, тем не менее, обстрелы продолжались, и израильское руководство стало вынашивать планы по тому, как эту проблему решить радикально. Было несколько планов. Первое – это вторжение неглубоко, так же, как до этого, до реки Литани, чтобы просто отодвинуть артиллерийские системы достаточно далеко, чтобы они не доставали до территории Израиля. И был план под названием «Аранин», «Кедры», который предусматривал вторжение на большую глубину и полный разгром Организации освобождения Палестины. Собственно, министром обороны стал небезвестный Ариэль Шарон, я бы так сказал, один из таких монстров израильской политики. И именно ему принадлежит инициатива того, что был принят большой план. Израиль 4 раза с 81 по весну 82 года собирал войска на границе. Но не было повода. И внезапно появился повод, когда в Лондоне был тяжело ранен террористами израильский посол Шломо Аргов. Несмотря на то, что террористы не имели никакого отношения к организации освобождения Палестины, один из них вообще был бывшим сирийским офицером, решили, что повод-то прекрасный, собрали войска и двинули на север. Причем, надо сказать, что на юге Ливана на тот момент находились голубые каски ООН. Но противостоять 70 тысячам израильских войск с танками, бронетранспортерами, артиллерией, естественно, голубые каски не собирались. Поэтому, когда к их постам подъехали танки, и из них высунулись израильские солдаты, сказали, что подвиньтесь, естественно, войска ООН дружненько расступились и стали только зрителями этого конфликта, который начался 6 июня 82 года. То есть летом 82 года мир был в очень таком, я бы сказал, бодром положении относительно войн. Но в сравнении с прошлыми войнами, эта война была гораздо меньше по масштабам, и противник был менее серьезным. Организация освобождения Палестины – это ни разу не египетская армия. Это, на самом деле, несколько десятков тысяч человек активных боевиков, 60 танков, большую часть из которых составляли Т-34-85 времен Второй мировой войны. Там пара сотен бронетранспортеров, но в целом это был противник абсолютно ничтожный. Определенную роль могла сыграть в конфликте сирийская армия. Но с тех пор, как Египет...
Сирийская армия на тот момент уже была в Ливане.
Да, она уже была в Ливане, она участвовала, так сказать, в гражданской войне. Но проблемой было то, что коалиция арабских государств, которая участвовала в войнах с Израилем в предыдущие разы, в 67-73 году, она на тот момент отсутствовала. Египет решил больше не играть ни в какие военные игрушки и не полностью сдружился с Израилем, но, по крайней мере, стал нейтральной стороной конфликта. А Сирия всегда была слабейшей и не была заинтересована в крупномасштабной войне, в которой бы ее наверняка разбили. Просто элементарно из-за того, что Израиль мог поднять большую по численности армию за счет призыва. И вот несколько сотен человек, сотен тысяч человек, которые поднимаются по этому призыву, они могли затоптать Сирию и выйти к ее столице танковыми клиньями. В этом никого не было сомнений. Несмотря на все усилия сирийского руководства довести свою армию до уровня противостояния Израилю в одиночке, они не могли. Поэтому она могла участвовать, но, тем не менее, не ввязываться настолько плотно, чтобы привести израильский УГДА, как тактическое подразделение, такое боевая группа Израиля называла УГДА, такая усиленная бригада. Вот эти вот УГДА могли ворваться на улицы Дамаска, и никому это было не надо, на самом деле, и мировому сообществу, и Сирии, и Израилю, поэтому участие Сирии было таким ограниченным, но, тем не менее, оно было. И вот эта масса людей и техники осуществила такой блицкриг, потому что давить отдельные, так сказать, батальоны Организации освобождения Палестины большого ума не требовалось с использованием авиации, танков, артиллерии и вертолетов с противотанковыми ракетами, и вышли израильтяне к Бейруту. И вот это считается моментом упущенных возможностей. Потому что вместо того, чтобы сходу атаковать Бейрут, город достаточно большой, примерно 600 тысяч населения, израильтяне остановились у него и стали ждать. И уже потом, после переговоров, после вывода гражданского населения, уже в июле начали его штурм. И он, как его называл Ясир Арафат, руководитель Организации освобождения Палестины, должен был стать, так сказать, ближневосточным Сталинградом. Действительно, шли уличные бои, которые потом вошли в учебники, поскольку это были современные уличные бои, в том числе с потерями и новейших израильских танков «Меркава». Но, тем не менее, вот эта остановка, она сыграла роковую роль в том плане, что война затянулась. А затягивание войны, опять же, о чем мы говорили в предыдущий раз, общественное мнение и СМИ, как один из действующих факторов войн, привел к тому, что уже когда почти додавили в Бейруте противников, израильские УГДА, боевые группы, конфликт был остановлен, предоставлен коридор, по которому порядка, по-моему, 15 тысяч человек активных боевиков ОП были выведены. И вот это все продолжилось.
Выведены в смысле в порт на корабли?
Да, порт на корабли. Там,
и так, в Тунис, по-моему.
Да, ну потом они, да, их вывезли в некое, так сказать, нейтральное место, которое позднее они расползлись, вернулись. И для Израиля это превратилось в достаточно долгое военное присутствие в течение нескольких лет.
И политически оно было проиграно, как говорят сами израильтяне, да, потому что они поставили политически все на ливанских христиан.
Да, да.
Христиане пытались играть в свою игру.
Да, и в итоге получилось так, что потери израильской армии в ходе вот этих вот противостояния партизанам в 83-85 году, они оказались вдвое больше, чем потери в ходе молниеносной войны лета 82 года. И, если не ошибаюсь, есть такой, я могу напутать название, извините заранее, есть такой израильский фильм «Бункер», где описывается как раз ситуация середины 80-х в Ливане, когда сидят небольшой отрядик, маленькое подразделение израильской армии на блокпосту, и постоянно ждет, что прилетит ПТУР или будет какой-то обстрел, и, может сказать, ни за что погибнуть придется.
Кстати, то же самое, по-моему, как он называется, тоже израильский фильм, «Танк», по-моему, он называется. Это экипаж танка в, да, в Ливане. Тут они испытывают те же самые чувства.
Да, и вот это стало большой проблемой и политическим поражением, которое вынудило потом снова выйти из Ливана, и ситуация вернулась на прежнее, так сказать. Задача была, как говорят физики и математики, была сведена к предыдущей.
То есть можно сказать, что это вот та самая война, которая была, вы об этом говорили, когда речь шла о Фолклендской войне. Цели были одни, успех вроде бы был достигнут, а потом все превратилось в свою противоположность.
Да, то есть успех вот этого молниеносной войны июня и там июля, до конфликта, сам активной фазы длилась до августа, он обернулся по большому счету поражением. И на самом деле конфликт в Ливане, он сохранился, и вот эти вот обстрелы территории, это все продолжилось. Ни решения не было. И вот я бы так сказал, что и до недавнего времени это все в той или иной форме продолжается. Но, тем не менее, все это развивалось в куда более благоприятной для Израиля форме. Уже речь не шла о существовании государства. То есть, если в 1973 году вопрос шел о том, что Израиль сомнут,
или вот, там... Кстати, Алексей, вот у меня к вам какой вопрос. Вы не могли бы, ну, в самых общих чертах, война 67-го года, война 73-го года.
Да, конфликты эти, они характеризуются неопределенностью в том, что Израиль реагировал на потенциальную угрозу. В 67-м году, как мы сейчас уже знаем из, так сказать, имеющихся источников, египтяне и сирийцы на самом деле не собирались нападать, но телодвижение на Синайском полуострове и в Сирии заставили Израиль думать, что на него вот-вот нападут. И был предпринят превентивный акт, превентивная война, ворвались, так сказать, на территорию Египта, разгромили в танковых боях, на самом деле не ждавших такого, так сказать, сюрприза, и египтян, вышли на линию Суэцкого канала, развернулись, еще ударили по Сирии, одновременно наносили удары по аэродромам, так сказать. Именно после войны 67-го года у нас стали активно строить, я имею в виду в СССР, бетонные убежища, и стали красить самолеты в камуфляж, чтобы их не было видно сверху. Это, на самом деле, произвело сильное впечатление, вот это вот, так сказать, разгром.
Огромное количество самолетов было на земле.
Да, на земле, внезапным ударом, так сказать, была хорошо продуманная операция, я бы так сказал, в традициях Люфтваффе, то есть все заветы Люфтваффе, как наносить удар по аэродрому, они были использованы, и, так сказать, боевой опыт исторически он был на полную катушку использован и весьма эффективно применен. Но вот этот вот удар превентивный в 67-м году поставил Израиль в положение, когда даже их верный союзник говорил, вот если вы опять начнете первыми, мы вам никакой помощи не дадим. Сказали, да, сказали американцы, мы вам не дадим никакой помощи, вы уже, так сказать, нас достали политическими проблемами из-за ваших фокусов. И несмотря на то, что подготовка египтян и сирийцев к атаке на Израиль, она была частично вскрыта...
Это в октябре 73-го. Да,
73-й год. Война так называемого судного дня. Судного. Когда египтяне спланировали грандиозную операцию по форсированию Суэцкого канала с использованием размывающих, так сказать, вот эти холмы песчаные на берегах канала, водометов, с мощнейшим понтонно-мостовым оборудованием, в том числе советского производства. Вот эта вот грандиозная операция, она не была правильно, во-первых, оценена. Во-вторых, Израиль оказался в дурацком положении, что он не может начинать превентивно, а когда начнут... Те непонятно. И поэтому они начали в тот день, когда их не ждали. Но при этом расчеты, на самом деле, арабов на то, что если начнут войну в день религиозного праздника, от этого будут преференции, они оказались неправильными. Наоборот, если бы это был обычный выходной, многие военнослужащие разъехались бы кто куда, а так они все находились в местах, где их легко найти. Религиозный праздник. Их было легче собрать, так сказать, сколотить из них по мобилизации бригады и ура, вперед броситься в бой. И несмотря на абсолютный успех первого удара вот по берегу Суэцкого канала, так называемой линии Барлева, и эту линию египтяне успешно проштурмовали, прорвались на другой берег, захватили плацдармы, и дальше первые атаки израильтян на эти плацдармы обернулись для них тяжелыми потерями, потому что впервые пошли в бой массово противотанковые ракеты. Противотанковые ракеты советского производства, «Малютка», и надо сказать, что арабы довольно хорошо научились их использовать. И до сих пор у нас в Кубинке стоит танк М-60 американского производства, но он был передан Израилю, использован в этих боях, и если будете в музее, обратите внимание, у него в борту башни с одного входное отверстие кумулятивной струи малютки, а с другого борта выходное. Вот так вот насквозь, от борта до борта, его прошили противотанковые ракеты. И потом он стал трофеем египтян и был доставлен к нам. И мне в свое время удалось полистать его отчет о его испытаниях. Это именно вот была израильская машина. Вот это вот новое средство борьбы стало неприятным сюрпризом, но, тем не менее, благодаря поставкам техники штатов, поскольку правила были выполнены,
ну, да,
Израиль
же,
не
да.
был первым. Да, американцы стали самолетами новейшими, так сказать, транспортными, большегрузными доставлять для восполнения потерь танки Израилю. Удалось восполнить потери, перейти в контратаку, снова форсировать в обратную сторону Суэцкий канал, выйти в тыл египетским плацдармам. Но, тем не менее, ситуация была такова, что Израиль почувствовал серьезную опасность и был вынужден пойти на общие переговоры. И, по большому счету, это...
Правда ли, что вмешался Советский Союз?
Потому нет,
что
Советский
до Каира
Союз...
оставалось 60 километров.
Нет, до Каира они, израильтяне, на самом деле, побоялись бы идти, в том числе потому, что оставались позади египетские плацдармы, и один из них был изолирован. Но, тем не менее, если израильские танки пойдут на Каир, то вполне возможно, что им в тыл ударят с этого плацдарма, потому что египтяне были тоже не дураки. И были достаточно активными, энергичными. Они сумели на этом плацдарме высидеть и не капитулировать. И потом их, так сказать, когда было объявлено перемирие, они спокойненько вышли с оружием, так сказать, вполне достойно себя показав как солдаты. Но, тем не менее, общим итогом было то, что Израиль пошел на, так сказать, некие изменения своей политики, договорились, опять же, в том числе под давлением, конечно, штатов с Египтом. И война эта стала последней крупной, действительно ставящей под угрозу существование Израиля. И, кстати говоря, пока не забыл, я могу сказать, что у нас в Кубинке есть и трофей из войны 82-го года. Это танк М-48, опять достаточно старый, я бы сказал, по меркам 82-го года вообще почти металлолом, но, тем не менее, замодернизированный до неузнаваемости динамической защитой израильтянами. Это небольшое подразделение заехало в деревеньку Султан Якуб, ошиблись в определении своего местоположения, несмотря на, так сказать, 82-й год на дворе и новейшие средства, оказались в окружении сирийских войск в 82-м году, и одна из этих машин была позднее доставлена для исследования, стала трофеем сирийской армии и была доставлена для исследования в Советский Союз, и, собственно, вот она, по-моему, даже ездящий экземпляр, поэтому не всегда его можно застать в ангаре, именно потому что он используется как ездящий экспонат, он, так сказать, на нем, можно сказать, муха не сидела, вполне достался в пристойном состоянии. У нас в Кубинке еще «Центурион» есть оттуда, с полей
арабо-израильских.
Да, английский «Центурион», причем наши его оценивали, какой ужас, какой уродский у него стабилизатор вооружения, можно сказать, куда делось былое английское качество. И оценка была такая его, я бы сказал, весьма сдержанная. Но, тем не менее, израильтяне известны тем, что они были страшными барахольщиками. они эти танки использовали,
модернизировали.
Да, они в дому все пригодится. Они изо всех сил модернизировали. В 82-м году они из старых танков делали и трофейно, так называемый тяжелый БТР «Ахзагрид», когда с танковой бронезащитой, но одновременно бронетранспортер. И на самом деле именно тогда они были проверены в бою, показали себя хорошо, и из них выросли тяжелые БМП, которые вот по опыту, опять же, мы, Россия, уже аккумулировав опыт ближневосточных конфликтов, новейшие наши тяжелые БМП, именно БМП, которые вот на линии Кармата, эти Т-14, Т-15, есть танк, есть тяжелая БМП. Вот тяжелая БМП, она была создана в том числе по опыту вот этого конфликта 82 года. А так иногда говорят о спекуляциях, о столкновениях в Ливане в 82 году наших Т-72 и Меркав. Естественно, в зависимости от того, кто пишет,
да,
говорит о превосходстве одного и другой. Но на самом деле, вот я специально интересовался этим, в том числе, вот, кстати, у людей, с которыми я знаю, в Израиле, они говорят, что прямых столкновений именно Меркав, именно с Т-72 не было. То есть были подбиты Меркавы, были подбиты Т-72, но вот лобового столкновения на самом деле не было. Они действовали на чуть-чуть разных участках фронта. Поэтому вот этого противостояния тогда не состоялось, и Т-72 уже сталкивались с новейшими европейскими танками уже позднее, в 91-м году, в ходе бури в пустыне.
Вот какой миф существует. Мне кажется, что это миф. Это вопрос с моей стороны. Обычно миф состоит в следующем. Один израильтянин одним махом побивахом, там, ну, 1007 арабов, я так думаю. Война 73-го года, война судного дня, отличалась крайним ожесточением. Да и бои, вот эта южная часть, израильтяне южную часть Ливана называли «Фатахленд». То есть там не было власти никакой, там власть была арафатовская. Вот, и это мне рассказывали и сами израильтяне. А когда эвакуировались из порта Бейрут, 3 снайпера держали на прицеле Арафата, но приказ не поступил.
Да. Так и не поступил. Да, но вот что касается того, что действительно это распространенная легенда о том, что вот маленький Израиль с маленькой армией, если считать армией, то проблема арабов была в том, что они не смогли ни разу за все время создать численного превосходства над израильской армией в 2-2,5 раза, чтобы оно было уверенное именно такое. Это, на самом деле, не подсчеты, так сказать, даже отечественные, это подсчеты такой Тревор Дюпуи, американский исследователь, который исследовал войны разного времени, а вот в этих войнах арабо-израильских он даже сам ездил и смотрел, что происходит. И он считал всякие коэффициенты войск, эффективности войск. Он говорил о том как раз, что арабские страны, несмотря на многочисленное население, они все же не могли выставить достаточное количество войск, активных штыков, чтобы иметь превосходство над Израилем, которое его затаптывает. То есть 2-2,5, а лучше 3 раза. Вот этого превосходства не было. Поэтому говорить о том, что там при 10-кратном превосходстве противника Израиль успешно вел наступательные бои, 10-кратное там превосходство могло быть в населении. А вот в армейских соединениях из-за, в том числе, экономического состояния арабских государств не могли себе позволить держать армии пропорциональные своему населению, так сказать, в миллионах человек. Кроме того, постоянно они отвлекались на другие конфликты. Например, в 1973 году Египет был вынужден держать еще контингент на случай, если на него начнут нападать соседи. Поэтому да, это тоже...
Конфликт с Ливией, по-моему.
Да, конфликт с Ливией, и из-за этого они были вынуждены
все
войска задействовать.
После новостей.
Программа Леонида Володарского.
Продолжаем наш разговор с историком Алексеем Исаевым, и до часу он будет отвечать на ваши вопросы. Вопросы не ограничиваются Фолклендской войной и арабо-израильским конфликтом. Алексей Исаев, напомню.
Да, но моя основная специализация – это, естественно, Вторая мировая война.
Великой Отечественной даже, наверное.
Да, все-таки. Ну, я и про Западный фронт рассказывал.
Да, и про войну на Тихом океане. Поэтому вы можете задавать ему вопросы и о Великой Отечественной войне, и сражениях на Втором фронте, на Тихом океане. По телефону нашего прямого эфира, код московский 495-7373-948. Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. С уважением отношусь к вашей передаче.
Спасибо.
Вопрос такой. Вот в 41-м году я слышал такую информацию, проходила по телевидению, что под Москвой, когда были немцы, в Москве создавались именно диверсионные группы из спортсменов, боксеров. Вот я такую информацию слышал, правда это или нет? Вот именно диверсионные группы, которые должны были остаться в Москве на случай захвата немцами и совершать диверсии именно в Москве.
Да, предполагалось действительно вести войну партизанскую, но это не обязательно из там, спортсменов, разрядников. То есть понятно, что были в том числе и такие люди, но готовились самые разные люди, просто подходящие по своим психологической подготовке и своим, так сказать, способностям.
Я разговаривал с некоторыми людьми, которые должны были принимать участие. Это отдельная мотострелковая бригада особого назначения. Например, человек, который должен был возглавить московское подполье, если пришлось бы оставить Москву, это Иван Александрович Серов, первый председатель Комитета государственной безопасности. У него была справка об освобождении, он был водителем, другой человек был, там, еще какая-то должность, но все это было хорошо и глубоко просчитано. А в отдельной мотоциклетной бригаде особого назначения там были и спортсмены, великие спортсмены, там были и лучшие студенты московских вузов. Это насчет фильма «Сволочи», что из уголовников не надо было никого вербовать. Как говорил Павел Анатольевич Судоплатов, ко мне шли лучшие, он возглавлял особую группу. Так что и на площади Пушкина был рубеж обороны, и заминирован был...
Да что, Крымский мост, в него заложили 3 тонны взрывчатки, которые извлекли, по-моему, в итоге году в 43-м окончательно.
Под Большим театром, под зданием нынешним Госдумы, все было заминировано. Была подготовлена специальная группа для убийства Гитлера. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Добрый день, Лев, Москва.
Пожалуйста,
Лев. Вопрос такой. Вот как-то Солонин говорил о том, что наши потери в тылу на производствах, они были сопоставимы или были больше, да, он, кажется, говорил, больше были, чем наши потери нашего населения на оккупированных территориях германцев, ну, в смысле убийства германцев там и так
Нет,
далее.
Нет, это, разумеется, несопоставимы были. Видимо, имеется в виду некий, так сказать, массовый голод. Нет, массового голода удалось избежать, и в том числе теми мерами, которые принимались на подступах к Сталинграду, когда массово гнали скот, переправляли его через Волгу и гнали дальше на восток. То, что было людям, что есть. Вопрос о том, почему, так сказать, невысоким темпом шла эвакуация населения Сталинграда. Именно потому, что нужно было обеспечивать для начала продовольствием страну. Поэтому, опять же, с учетом продовольственных поставок по Ленд-Лизу удалось ситуацию стабилизировать. А то, что происходило на оккупированной территории, было абсолютно чудовищно и в немалой степени не только снабжение продовольствием, а снабжение еще и медицинскими препаратами, то есть медицинское обслуживание. Поэтому если брать, например, Ленинград и Ленинградскую область, то смертность в Ленинградской области под немцами была выше, чем в блокированном Ленинграде.
Ну, как всегда, 4 миллиарда убили, да? 5 миллиардов на фронте погибло, 4 миллиарда в тылу погибло.
Ну, вот говорю, есть процесс заигрывания в идеологические игрушки, которые приводят к тезисам, я бы так сказал, просто чудовищным, а иногда и дурацким.
Спасибо. 7373-948, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Алло, добрый день, Виктор. комментарии. Очень интересно вас слушать. Спасибо вам большое за передачу, за эту и за многие другие. Спасибо вам особо, Леонид, за Карамурзу, за Алексея Исаева, за Елену Сиянову.
Спасибо, спасибо вам.
Огромное. Вопрос такой. Скажите, вот мне приходилось слышать, есть ли где-то какие-то оценки об эффективности аэростатного заграждения? Вот выбамбливали немцы ночными бомбардировками Германию, как говорят, вернее, американцы. Немцы бомбили Лондон. А вот ведь Питер и, скажем так, Москва достаточно не сильно пострадали. Вот, говорят, очень эффективно было аэростатное заграждение.
Да, спасибо. Спасибо.
Да, совершенно правильно говорят. У нас было весьма эффективное аэростатное заграждение, и его особенность была в том, что оно было еще высотным. То есть оно было выше, чем было, например, аэростатное заграждение Лондона, а иной раз и двухэтажным. То есть два аэростата сцеплялись. Один был на одном уровне, другой на другом. И плотность и высота этого заграждения была такова, что мешало немцам бомбить прицельно. Они вынуждены были подниматься на большие высоты, и вот эта вот аэростатная служба, которая часто мелькает в хронике, иной раз девушки, которые, так сказать, обслуживают эти аэростаты, мелькают на кадрах кинохроники, на фотографиях, да, это все были весьма эффективные меры, и немцы несли потери на этих аэростатных полях.
А я просто хочу добавить к тем словам, которые говорил позвонивший слушатель, я приглашаю историков. Я приглашаю специалистов и экспертов, а публицисты, они все на других радиостанциях. Вот туда вот ходят люди, которые иногда, меня оторопь берет. Ну как же так, я прожил столько лет и разбираюсь всего только в одной области, в переводе. Они во всех областях разбираются, и в противовоздушной обороне, и в потерях во время войны. Вот у меня таких нет, вот что. Что Алексей Исаев здесь присутствующий, что Сергей Карамурза, Елена Сьянова, Александр Колпагиди, извините, Юрий Емельянов, ну, те, кого не назвал, не могу всех назвать. Это, прежде всего, специалисты. А публицисты, они там бытуют на некоторых радиостанциях. Там специалисты не нужны. Зачем?
Да, вот мне задали вопрос повторно. Кого вы сами поддерживаете в конфликте? Вы за Израиль или за арабов? Ну, я так скажу, я все же всегда был за Россию и Советский Союз, а арабо-израильский конфликт у меня просто с семейной историей связан. Мой дедушка был авиационным техником, и он находился в составе контингента советского в Египте. И я помню, как он мне в своем «Москвиче 412» рассказывал вот эту историю «Увидел мираж, не становись на вираж». То есть о том, что не надо вести с миражом маневренные бои. И рассказывал про апельсиновый сад рядом с аэродромом и про то, как не так, как в войну их заставляли менять целые блоки на самолетах. Поэтому для меня это просто часть семейной истории. Я интересуюсь поскольку. Поэтому да говорите сколько... за большевиков или за коммунистов, да. Тут он несколько в другой плоскости все.
Пол студентов моего курса, ну, те, кто учили английский, поехали после войны, в 58-м, 59-м они поехали военными переводчиками. И уж они там столько порассказывали, вот, прямо в окопах сидели через канал израильтяне. Много можно было
да, но мой дедушка там был в 70-м, поехал, да, в 70-й год.
Вот. Так что пыл умерьте. 7373948, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос к Алексею Исаеву. Вот воевали наши войска, советские и американские. Вот,
где?
В основном их немцев. Я только в одном месте нашел, что лучше воевать с 30 американцами, чем с 5 русскими. А как вот это у него? Он же больше знает.
Да, на этот счет, опять же, сошлюсь на Тревора Дюпуи, который и, на самом деле, на Цеттерлинга, западных историк, который как раз следует Западный фронт, и эффективность американцев была не выше, чем советских войск, на самом деле, несмотря на их огромное материальное превосходство. И англичане и американцы в Нормандии в 44-м, у нас была тема передача, если не ошибаюсь, они обладали большим численным превосходством, над немцами, чем советские войска тем же летом 44-го года. Это официально признается. Понятно, что публицисты типа Амброуза, они говорят о том, что мы там западные демократии один на один с немцами. Честно, как мужики, а русские там толпой. Нет, толпа как раз большее количество войск в расчете на именно боевые части, переправленные в Нормандию, было превосходство было на стороне англичан и американцев большее, причем существенно, чем на советско-германском фронте.
Так. 7373948. Ваш вопрос, Алексею Исаеву, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, вот хочу поинтересоваться. Гитлеру было неинтересно вести войну и в Африке, и
вопрос. На Западе. Вопрос.
И кто спровоцировал начало? Вот в интернете там есть... Значит...
Ну, кто спровоцировал начало?
Все, да, кто спровоцировал начало Второй мировой войны?
На это можно ответить, так сказать, словами самого Гитлера, который позднее в уже, так сказать, в застольных разговорах в середине войны говорил, что начинать Германии войну именно в сентябре 1939 года, это было правильно, потому что мы находились в относительно благоприятном положении относительно наших противников. А он считал, что он правильно, Гитлер считал, что он правильно развязал войну именно тогда, поскольку чем дальше шло, тем больше укреплялись Англия, Франция и СССР, и не располагало уже, как опять же считал сам фюрер, достаточными ресурсами и превосходством Германии. Поэтому кто развязал? Ответ – да, развязала Германия. Другой вопрос, что было потворство этому, и, может быть, я бы так сказал, есть более резко, что, так сказать, недальновидная политика со стороны западных демократий.
Западные демократии, я бы все взял в кавычки.
Ну, это, скажем так, западные. Принято. Это принято, и, так сказать, да, так принято, потому что так их они и сами себя называют. Ну, вот то, что посмотрели сквозь пальцы на оккупацию Рейнской области, то, что смотрели там сквозь пальцы на аншлюз и прочее, и прочее. И то, что...
Отдали сначала немцам Судеты, потом всю...
Да, и вообще вот эта вот политика англичан о том, что не должен быть гегемон на континенте, даже если этот гегемон их вчерашний союзник Франции. И то, что там давать какие-то послабления немцам в отношении договоров морских. То есть вот в эту игру опасную заигрались и из-за своих внутренних проблем довели ситуацию до того, что в 1938-1939 году уже надо было обязательно воевать. И все получилось так, как получилось.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопросы к товарищу Исаеву. Значит, вот я неоднократно встречался с такой с таким эпизодом. «Война Стадюка», книга. Там написано, за первые 3 недели войны немцы потеряли в 4 раза больше. Потом еще другой.
4 раза больше.
Вторая мировая, военный сдат, начало 90-х. И еще ссылается на Черчилля, на мемуары. Что он не поверил, дал задание своему взвести, и она ему подтвердила. Факт.
Что подтвердила? Война с кем?
Видимо, имеется в виду, что в 4 раза больше, чем на Западе. Ну, и если это имеется в виду, то потери немцев в компании с Советским Союзом, они были, естественно, больше. Главное, темпы потерь были, по крайней мере, вот именно в первой неделе войны, больше, чем в компании 40-го года на Западе. Потом они снизились, то есть был такой период, я бы сказал, некого разброда, шатания, а потом снова они взлетели уже осенью во время вот этих вот решающих битв за Москву, сражений в котлах с советскими войсками, которые сопротивлялись до последнего, о чем мы, на самом деле, еще не так много знаем.
А вот у меня к вам вопрос. Алексей, скажите, пожалуйста, в истории Великой Отечественной войны, на ваш взгляд, какие самые главные белые пятна, если они существуют? Есть ли вопросы, которые, на ваш взгляд, требуют широкого, глубокого изучения и до сих пор этого не было?
Но я бы так сказал, что до недавнего времени был большим белым пятном Ржев. Сейчас, в общем-то, с этим более-менее разобрались. На мой взгляд, сейчас очень большое белое пятно. Это успешная для Красной Армии кампания «Битва за Днепр», «Взлом Восточного Вала» и кампания на Украине зимой 43-44. На современном уровне пока вот на, кстати, с использованием документов обеих сторон, каких-то статистических материалов, эта тема не исследована. Надеюсь, что она будет исследована благодаря памяти народа и доступности для широкой публики, в том числе независимых следователей, оперативных документов. То есть это, я думаю, принесет свой эффект. А так, белых пятен на самом деле... Ну, Курляндия. Это осень 44-го и первого месяца, вплоть до капитуляции 45-го года. Всерьез это не исследовалось. То есть даже на Западе есть книга Куровски про там сколько-то, 5 сражений за Курляндию, но она такая, я бы сказал, публицистичная, с бедной статистикой. В общем, я бы сказал, достаточно слабая по нынешнему уровню, по Корсуню, и то на Западе исследований получше. Поэтому это такое сравнительно белое пятно. Потом, например, Нарва, позиционные бои весной 44-го года. Поэтому не следует думать, что, например, 41-й – это белое пятно. 41-й как раз исследован намного лучше многих других направлений.
7372948. Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос в гости. Правда или нет? Вот на оккупированных территориях гитлеровцы, там люди умирали с голода, потому что, значит, немцы забирали там зерно, хлеб, скот, в общем, все, и люди голодали. А когда освобождала, значит, эти территории Красная Армия, точно так же они приходили, забирали зерно, скот, люди прятали, и поэтому считали Красную Армию оккупантами. Точно это так же, как где? И немцы поступали.
Все, спасибо.
Да, понятно. Нет, разумеется, политика, она резко отличалась. Я бы, если уж, так сказать, отвечать максимально кратко, у нас, в общем, не так много времени остается до конца передачи, я вам приведу такой интересный факт, что на оккупированной территории ходили советские рубли.
Алексей, действительно?
Да, они ходили, причем немцы пытались навязывать свои
оккупационные
деньги. Естественно, там были еще рейхсмарки ходили, но когда территория освобождалась... В силу разных обстоятельств цены на продукты в советских рублях, на всякий случай уточняю, в советских рублях, они падали, поскольку цена реальная на территории Советского Союза тех же самых продуктов, она была другая и ниже, чем на оккупированных территориях. А на оккупированных территориях немцы изо всех сил вытравливали, они так и быть были согласны на красноармейца на трешке. А вот старшие деньги там с Лениным, это фу-фу-фу, нельзя, это всячески их запрещали, требовали отдавать советские деньги, их обменивать на оккупационные. Да, ну, естественно, население это все прятало в чулочек, и вообще вот эта финансовая история оккупации, она частично есть, по-моему, в «Бабьем Яру». Известно.
Феликс Кузнецов.
Да. Вот там это все перипетии рассказываются частично, но тем не менее это тоже ждет
свою историю. Алексей, как вы считаете, жизнь оккупированных нацистами советских территорий – это не белое пятно?
Для этого уже очень много сделано. В силу того, что гражданские вузы у нас на территории России и на самом деле и на сопредельных территориях, их в свое время оттирали от военной истории, потому что считалось, что военные истории должны заниматься военным. Поэтому очень много занималось историей невоенной. Это и партизаны, это и гражданское население, и в, так сказать, постсоветский период вот эта вот инерция, что войной занимаются военные, а не военные, пусть себе другие темы выбирают, вот этот выбор темы, исследование того, что происходило в оккупации, оно привело к тому, что академически многие вузы неплохо поработали, и я, например, в Брянске видел хорошую книгу «Партизаны и каратели», где рассказывают о том, что происходило, так сказать, в партизанском краю под оккупацией. Вот Крыму мой, так сказать, коллега Олег Романько очень подробно написал. Вот этот вот фактор, он сыграл благоприятную роль в том, что очень много, это не сплошное как покрытие по всем областям, но, тем не менее, сделано очень много, и оккупационная политика, и зверство, и коллаборационисты, и кое-что читается прям как детектив.
Так он же ведь сейчас с вами работает, да,
по-моему? Да, ну, он из Симферополя.
Да, я просто хочу, Алексей об этом уже сам говорил, я просто напомню, что сейчас Алексей
работает над Крымом, да,
в создании книги по Крым и Великая Отечественная война. 7373948, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Леонид. У меня такой вопрос. Во время войны американцы по ленд-лизу почему-то не хотели поставлять нам дальние бомбардировщики Б-29, Б-24. Вот чем они это объясняли и в чем настоящая причина была?
Спасибо.
Ну, Б-29, об этом вообще речи не было.
Б-17?
Поскольку, да, там Б-17, на самом деле, некое количество их было, у нас там ланкастеры на севере были, но, тем не менее, как говорится, во-первых, самим не хватало, во-вторых, нам они были не сильно нужны. У нас для тех задач, которые решала наша дальняя авиация, с избытком хватало Б-25, потому что мы не стремились летать глубоко далеко, потому что это затратное предприятие. А вот более ближний тыл, я бы так сказал, на глубину в сотни километров от линии фронта, это было вполне актуально, и для этого использовались поступавшие по ленд-лизу бомбардировщики Б-25. У нас дальняя авиация на них перевооружилась.
7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
У меня вопрос такой. Как отбирали, кого забрать в концлагерь, кого не забрать? Вот потому что на разных территориях по-разному проходило это.
Ну, концлагерь, понятно, это лагерь смерти. Поэтому если человек показал себя как решить противник нацистского режима, он имел большие шансы попасть именно в концлагерь. Если это, например, бывший военнослужащий Красной армии, который просто был захвачен на оккупированной территории, он попадал там в шталаг, во флаг. Даже если он в течение многих недель, а то и месяцев находился на оккупированной немцами территории и был в гражданской одежде. Как, например, вот был такой генерал Потатурчев, который его дивизию разгромили в Белостокском котле, и он еще до конца августа 41 года, то есть Белостокский котел, это конец его, начало июля, человек 2 месяца находился на оккупированной территории, его взяли в одежде слесаря. То есть он, так сказать, скрывался, и по доносу его взяли, допросили. Тем не менее, он попал в лагерь военнопленных. То есть он попал не в концлагерь. Понятно, что если бы его взяли в статусе партизанского командира, его история могла быть другой. Но, тем не менее, концлагерь, да, это лагерь смерти, и туда попадали те люди, которые противостояли и оказывали серьезное сопротивление оккупационным властям.
7373-948, быстро, последний вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте. Вопрос к Алексею. А почему все-таки Сталин не обучил армию воевать вот до 1939 года?
Это вы все в этом, это в архиве передач, это все в архиве передач. Алексей, если можно, ну совсем конспективно.
Во-первых, обучили, и выучка с учетом массовости, массового роста армии была весьма высокой. И как раз-таки сравнительно высокая выучка соединений мирного времени позволила им вести бой в невыгодных условиях июня-июля 1941 года. То, что они имели еще подготовку мирного времени. Поэтому обучали. Другой вопрос, что очень многое приходится учиться в бою. Вот мы говорили сегодня о Фалклене. Сколько учились те самые английские парашютисты или там морские пехотинцы? И чего? И все равно были косяки типа высаживания госпиталя. А, так сказать, десантники сидят, курят. И вот и таких прелестей этого всего было полно. Боевой опыт ничем не заменишь. У Красной армии 41-го года все же не хватало объективно боевого опыта. Объем участия в финской войне – это несравнимо.
Алексей, огромное спасибо. Нам попеняли, что обещали про Жукова отдельную передачу, и надо бы ее сделать. Конечно.
Сделаем.
Сделаем. Все. Алексей, еще раз огромное спасибо. Как всегда, глубоко и интересно. Всего самого доброго. Все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье. Да.